Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 130-й выпуск программы «Ответы на горячие вопросы», которую вы увидите в пятницу, 9 января, между 3 и 4 часами пополудни. Я думаю, что скорее уже ближе к 4 часам пополудни московского времени. Дорогие друзья, как вы помните, в выпусках этой рубрики я отвечаю на те вопросы, которые вы оставили под моими роликами с аналитическими обозрениями недели или каких, или если не недели, то каких-то очень ярких событий и тенденций. Но я отвечаю только на те вопросы, в начале которых большими или хотя бы маленькими буквами написано слово «вопрос» или стоит несколько вопросительных знаков. Пожалуйста, имейте это в виду. Это первое и второе обстоятельство, которое стоит иметь в виду. Дело в том, что алгоритмы YouTube выдают вопрос не по числу лайков, стоящих под ними, а выдают по каким-то своим странным правилам. Ну, мне, по крайней мере, может быть, они и не странные для профессионалов. Для меня эти правила непонятны. Поэтому бывает и так, довольно нередко, что вопросы с большим количеством лайков оказываются условно в конце списка самых популярных вопросов. И наоборот. Так что тоже, пожалуйста, это имейте в виду. Но перед тем, как перейти к ответам на вопросы, а я буду отвечать на вопросы, которые вы оставили под моими двумя роликами. Они были выложены один за другим. Один 4 января, другой 5 января. Я хочу еще раз сказать то, что говорил несколько дней назад, что Новый год начался очень бурно. Вслед за событиями в Венесуэле, которые привели к свержению диктатуры, действительно диктатуры Мадуро, хотя, как выяснилось, диктатура это была довольно хлипкой, новая динамика наблюдается сейчас в Иране, я имею в виду иранские протесты. К сожалению, информации об этой динамике очень мало, ну, как говорят наши украинские друзья, обмаль, друзья, наверное, слишком сильно сказано. Как говорят украинцы, обмаль информации по той простой причине, что интернет в Иране заблокирован. Тем не менее, есть некоторая информация, свидетельствующая на серьезность положения режима аятолл. И в первую очередь эта информация состоит в том, что не просто готовится, а уже произошла и идет эвакуация членов семей иранского политического и духовного руководства на территорию Российской Федерации. Означает ли это, что исход кризиса предрешен в пользу восставшего народа? Нет, это не означает предрешенности исхода кризиса ни в коей мере. Сейчас, как раз в ближайшие дни, а может быть в ближайшие недели, очень трудно определить временной промежуток, и будет решаться судьба очередного иранского восстания. Я напомню, что все предшествующие массовые волнения так или иначе подавлялись. Правда, здесь существует возможность того, что, ну, если не Израиль, то Соединенные Штаты отреагируют в случае жестокого подавления восстания, о чем президент Трамп уже несколько раз говорил. Но, видите ли, эффект такого вмешательства может оказаться, говоря академическим слогом, амбивалентным. Он может как поддержать восставших и напугать или дать острастки режиму, с одной стороны, а с другой стороны, он может вызвать эффект сплочения вокруг национального флага, то есть в данном случае флага, который ассоциируется с режимом аятолл. Поэтому вмешаются американцы или нет, это еще непонятно, точно так же, как и непонятно, какой будет эффект этого вмешательства. И еще раз повторю, не очень понятен, я бы сказал, даже вообще непонятен исход этого кризиса. А теперь я перехожу к ответам на ваши вопросы. Арест Мадуро с помощью России, арест танкеров, не Бензи с претензиями в ООН. Отчего все не стыкуется? Этот вопрос задан Еленой. Дорогая Елена, не стыкуется очень часто в нашем сознании, а не в реальности. На самом деле все прекрасно стыкуется, все прекрасно стыкуется. Особенно если вы прочитаете телеграм-канал генерала СВР, где вчера сообщалось о том, что арест танкеров был произведен с предварительного, я подчеркиваю, с предварительного согласия России. То есть сперва американцы договорились с российским руководством, только после этого, ну, в частности, танкер Маринера был взят, ну, в прямом смысле слова, на абордаж. Кстати, обратите внимание, что это за танкер. Да? Он под российским флагом ходит без году неделя, ну, может быть, 2 недели в прямом смысле слова. Это ржавая посудина, на которой не было никакого груза. Наконец, экипаж этой посудины, которая шла формально под российским флагом, состоял из украинцев, 20 украинцев, 6 грузинов, только двое русских. И, наконец, третье, или в данном случае четвертое, это в конце концов эта очередность не имеет значения сейчас, но это самое важное, то, что полностью подтверждает информацию генерала СВР. Сегодня, 9 января, два гражданина России, которые состояли в экипаже «Маринеры», были освобождены. Поэтому перед судом предстанут, если, конечно, суд вообще состоится, граждане Украины и граждане Грузии, но не граждане России, которые уже освобождены. Так что видите, еще раз, противоречия в головах, а не в действительности. В действительности все превосходно стыкуется. И, дорогие друзья, говоря в общем и в целом, я обратил внимание, это, конечно же, не сейчас, это, я бы сказал, такая давнишняя тенденция, и она вполне естественная, что блогеры, комментаторы, неважно, украинские, российские или западные, они предпочитают не видеть те факты, те свидетельства, которые не вписываются в их первоначальные, изначальные презумпции. Это называется эффектом предвзятого подтверждения. Это очень известное когнитивное заблуждение, когда люди обращаются только к тем фактам и свидетельствам, которые подтверждают их априорную точку зрения, но не к тем, которые эту точку зрения способны опровергнуть. Это общее для российских и украинских блогеров, ну не хочу сказать, что для всех, но для значительной части. Это общее, в принципе, заблуждение для людей. Можно ли от него избавиться? Можно контролировать себя и всегда искать те факты и свидетельства, которые не подтверждают, а опровергают твою точку зрения, хотя бы в целях ментальной гигиены. Так, профессор, смотрю и считаю вас не первый год, но последние ваши выпуски закладывают неожиданное недоверие к вам. Вопросов, так, здесь два вопроса, я отвечу на один. Я обычно отвечаю на один вопрос, если их на один вопрос, если их задается несколько, чтобы охватить большее количество вопросов. Вы, генерал СВР, утверждали, что недавно была атака на резиденцию Путина и других членов Политбюро. Трамп же после получения разведданных говорит, что не зафиксировано ни одного дрона и атаки не было. Да нет. Нет, это Лия задает вопрос. Нет, Лия, вы ошибаетесь. Президент Трамп подтвердил, что была атака в районе Валдая. Он просто сказал, что ее целью, ее мишенью была не резиденция президента Путина. В данном случае президент Трамп лукавит. Целью атаки была именно президентская резиденция и также места жительства, места обитания некоторых из членов политического руководства. Это факт. Второе. Российское руководство не знает, откуда были запущены дроны. Оно не уверено на самом деле, что дроны были запущены со стороны Украины и запущены украинской стороной. Но от себя добавлю, что есть информация, она есть уже. В частности, меня эта информация снабдили, но попросили ее не придавать пока гласности, откуда была запущена, по крайней мере, часть дронов. И это указывает на, я бы сказал, на северо-западных соседей Российской Федерации. Правда, речь не идет о там, 91 дроне, видимо, реально этих дронов было меньше, сколько, я точно не знаю. Правильно ли я понимаю, что никакого осуждения СВО в будущей России не будет, и СВО останется в истории как что-то правильное по своим целям и идее, но не совсем правильное по исполнению? Нет, неправильно, вы понимаете. Специальная военная операция со временем, не сразу, потому что сразу это вряд ли возможно, да вообще невозможно в силу целого комплекса причин. Так вот, со временем будет произведена кардинальная ревизия того, что произошло, а может быть, кстати, довольно скоро, в рамках разоблачения культа личности покойного президента Путина. Хотя формально двойник будет еще к этому времени жив и даже будет занимать определенный государственный пост, не президентский. Вот в рамках разоблачения культа личности начнется процесс кардинальной ревизии специальной военной операции. Не совсем понятно с кубинским подразделением, охранявшим Мадуро. Вы сказали в прошлый раз, что в решающий момент российские и кубинские товарищи оставили Мадуро. Когда я говорил о российских и кубинских товарищах, я вообще-то имел в виду военных советников, а не телохранителей. При этом США сообщают о нескольких десятках погибших среди кубинцев. Соответственно, вопрос, зачем их было нейтрализовывать, если они были в сговоре? В сговоре было руководство. В сговоре были военные советники, руководство в первую очередь. Но рядовые бойцы в сговоре не были. Это первое. И второе, дорогие друзья, если вы думаете, что эта операция прошла безболезненно для американцев, то вы глубоко заблуждаетесь. Глубоко. Могу вам сказать, что кубинские телохранители очень дорого продали свои жизни, будучи брошенными своими командирами, за исключением одного офицера, и будучи брошенными российскими советниками. Более того, без активного участия российских советников, без очень активного участия, операция по захвату Мадуро вряд ли бы оказалась успешной. Это я могу еще раз подтвердить. Да, дорогие друзья, есть факты, которые вам неизвестны. И если вы думаете, что политики, какие-то из политиков говорят правду, то вы глубоко заблуждаетесь. Таких политиков в мире не существует. И, по-видимому, никогда не существовало, ибо участь этих политиков обычно оказывается, ну, тех, которые пытаются говорить одну только правду и всю правду, оказывается крайне незавидной. Означает ли это, что политики непременно врут? Нет. Они умалчивают о том, что нежелательно говорить. Они умалчивают неприятные, нежелательные для них факты и обстоятельства, и наоборот, пытаются представить себя, естественно, как можно более лучшем свете, тем самым несколько искажая действительность. Это происходит сплошь и рядом, и это происходило, в частности, с тем, как американские государственные деятели, руководители освещали операцию по захвату Мадуро. О самом важном они умолчали, что, в общем, вполне естественно. Поскольку это самое важное, ну, как бы, не является демонстрацией несокрушимой мощи Соединенных Штатов. Отнюдь. Я не понимаю, что Россия может предложить США? Углеводороды? Коих предложений сейчас в избытке? Ну, с чего вы взяли, что в избытке? С чего вы взяли? Его достаточно, но сказать, что это избыток, пока еще нельзя. Это первое. И второе. То, что предлагает Россия, это очень ценный приз для Соединенных Штатов. Углеводороды. В данном случае Россия отступилась от венесуэльских углеводородов при условии, американцы дали это обещание, гарантии сохранения российских интересов. Как эти интересы будут реализовываться? Это очень важно. Вы видите, что американцы хотят показать всему миру, что они полностью блокируют вывоз нефти из Венесуэлы без своего разрешения. Вот я говорил несколькими минутами раньше о предварительном соглашении, в частности, касающегося захвата танкеров. Так вот, это соглашение является частью более широкой сделки. Россия соглашается с тем, что вывоз углеводородов не будет производиться с территории Венесуэлы без согласия американцев, но одновременно американцы пообещали, что они выдавят китайцев, но сохранят в Венесуэле российские нефтяные интересы. Выполнят они свое обещание или нет, мы с вами увидим. Вполне вероятно, что выполнят, поскольку они в этом сейчас заинтересованы и даже очень заинтересованы, исходя из геополитических и стратегических соображений. Это одна часть ответа на вопрос. Вторая часть состоит в том, что сейчас, ну, точнее, это происходит не сейчас, это началось еще с конца весны и с начала лета прошлого года, американцы договариваются с Российской Федерацией об очень крупных проектах. Суть этих проектов следующая. Американцы возвращаются в Россию с технологией и деньгами. Они начинают вместе с россиянами разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, получают долю в продукции, а может быть и не только долю, или просто продают продукцию под своим флагом. В итоге обе стороны оказываются в выигрыше. Да, этот выигрыш больше для американцев, но и для России он весьма существенен. Так что углеводороды – это очень важный приз, это очень важная статья будущего ограниченного стратегического партнерства между Россией и Соединенными Штатами. А скорее всего, это партнерство будет налажено. Ограниченное стратегическое партнерство. Создается впечатление, что вы искренне рады за кремлинов. Так вы тоже относитесь к кремлинам? Дорогие друзья, пожалуйста. Это тоже когнитивное заблуждение, когда люди проецируют свои собственные эмоции, свои собственные страхи другим людям. На других людей, точнее. Понимаете, мы с вами все устроены одинаково. Реальность для нас, для подавляющего большинства людей, не хочу сказать, что для всех, но для подавляющего большинства, реальность неприемлема, ибо она очень неприятна. И мы, так сказать, предпочитаем жить в мире собственных иллюзий. Но есть постоянно люди, вот к числу относится доктор Соловей, да, который разрушает эту приятную вашему уху и вашему глазу реальность. Но обвиняете вы в этом не себя. Вы не обвиняете, это для людей не характерно. Они не признают собственных заблуждений, ошибок и дефектов своей оптики. Они считают, что виноваты те, как всегда было в истории, вы можете найти там множество примеров, ну, начиная с античной Кассандры и продолжая дальше, кто разрушает эту картину мира. И, соответственно, вы выплескиваете на этих людей свои негативные эмоции, хотя вам надо бы их выплескивать на себя. И приписываете этим людям всяческие, я бы сказал, всяческие, с вашей точки зрения, нежелательные или враждебные, разрушительные мотивы. Да ничего подобного и близко нет. Просто надо смотреть правде в глаза. Я вам очень это рекомендую. Это относится не только к анализу и восприятию политической информации, экономической. В первую очередь, дорогие друзья, попробуйте руководствоваться этим правилом в вашей личной жизни. И тогда перед вами откроется совершенно иная картина ваших взаимоотношений в семье, ваших взаимоотношений с друзьями, родными и близкими. Я не хочу сказать, что она непременно будет негативной, но она совершенно точно окажется иной. Понимаете, цель и смысл существования мозга не в том, чтобы препарировать реальность, это вам нейробиологи расскажут, а в том, чтобы адаптировать реальность, точнее, адаптировать человека к действительности. А в том, что эта действительность, которую в нашем восприятии складывается, на самом деле не имеет никакого отношения к настоящей, ну, дорогие друзья, живите с этим. Вот приходится жить. Но я вам советую посмотреть критически, оценить критически собственное восприятие. В том числе помня вот об этом эффекте предвзятого подтверждения. Это очень мощное когнитивное заблуждение. Еще раз, избавиться от него невозможно. Но можно контролировать себя, перепроверять. Делайте это хотя бы время от времени. Это принесет незаурядную пользу. И еще раз повторю, ваш взгляд, точнее, картина мира, которая сложилась в вашей голове, совершенно точно после этого начнет меняться. Она будет более близкой к действительности. Не позавтракал, живот бурчит. Только выпил чашку кофе. И сейчас чайком пробавляюсь. Ранее вы говорили, что Россия уже давно ищет мира в этом конфликте. Да, это правда. Но в последних выпусках говорилось, что Россия на переговорах категорически не собирается отступать от территориальных требований освободить хотя бы Донбасс. Нет, я говорил иначе. Я говорил о том, что хотя Россия хочет и контролировать весь Донбасс, хочет его получить для того, чтобы выглядеть по итогам этой мрачной истории, очень мрачной, я имею в виду российско-украинскую вооруженную конфронтацию, если не победителем, то хотя бы не проигравшей стороной. Но одновременно я подчеркивал, что позиция России гораздо гибче, чем может показаться. И в частности, когда я проводил свою последнюю онлайн-встречу 25 декабря, я рассказал, в чем состоит гибкость этой позиции. В чем она состоит по вопросу территориальных уступок или территориальной реконфигурации. В чем она состоит, гибкость позиции России, в решении вопроса Запорожской атомной станции. 25 декабря я об этом рассказывал. Те, кто смотрел и слушал эту встречу, они в курсе. Почему молчит Путин, ну Путин в кавычках, и не публично не высказался насчет похищения Мадуро и захвата танкеров? Ровно потому, почему я вам рассказал в начале этого выпуска. Потому что это сделка. Это можно позволить МИДу кричать. Да, МИД и должен делать такие заявления. Кстати, обратите внимание, если бы вы последили за динамикой заявлений МИДа в новостях, в частности, за динамикой заявлений МИДа, связанных с захватом Мадуро, вы бы обратили внимание, что в течение дня заявление МИДа с первой темы перешло в самый-самый хвост новостных тем. Потому что Россия и американцы договорились. И раздувать это не собираются. И выступать с этим заявлением первым лицам государства совсем-совсем поэтому не с руки. Проще всего об этом забыть, и в общем в этом есть смысл. Если вы не говорите об этом, то появляются новые темы, которые вытесняют старые, и люди о них, о старых просто забывают. Новостной темп, темп подачи информации сейчас крайне высок. Раньше новости жили гораздо дольше, чем сейчас. Сейчас даже очень важные сенсационные новости, если они вытесняются другими, проживут всего несколько часов. А раньше новость могла жить до 9 суток. Я имею в виду в эпоху до социальных медиа. Из США несется критика и насмешки по части ПВО, которая не сработала на защиту Венесуэлы. Дорогие друзья, ну чего вы взяли, что ПВО не сработало? Проверить этого не было никакой возможности, ибо системы ПВО, о чем я и говорил, были отключены. Они были намеренно отключены. Как можно проверить качество неработающей техники, заранее отключенной? Скажите на милость. Генерал СВР написал, что Трамп потерял интерес к мирному соглашению между РФ и Украиной. Что дальше? Ну, он и раньше терял интерес, потом этот интерес у него пробуждался. Давайте посмотрим, что будет происходить в ближайшие, даже не недели, а в ближайшие дни. В том, что касается российско-украинского соглашения. Вы знаете, что сейчас начался новый тур согласования этого соглашения, в которое уже внесены правки, причем по тем пунктам, которые Россия, Соединенные Штаты считали, ну точнее, кремлины считали полностью согласованными, так им сказали американцы. Теперь американцы предлагают ряд пунктов пересмотреть. Посмотрим, как будет идти это согласование. Новый тур согласования сейчас происходит в режиме реального, идет в режиме реального времени. Так, теперь я перейду к ролику от 4 января. Это вот сейчас я отвечал сперва на вопросы, которые вы оставили под роликом 5 января выложенным, а сейчас 4 января. Еще раз, я отвечаю на вопросы, в начале которых большими или хотя бы маленькими буквами написано слово «вопрос» или стоит несколько вопросительных знаков. Профессор, не кажется ли вам, что, надеясь на Трампа, Политбюро все глубже загоняет себя в угол? Нет, мне так не кажется. Пока сохраняется пространство для маневра, и пока что, ну вот судя по тому факту, который я привел, освобождение российских граждан, членов экипажа Маринеры, в то время как украинские граждане и грузинские продолжают находиться под стражей, указывает на то, ну это, конечно, не главный признак, не основное свидетельство, но тем не менее какое-то свидетельство того, что пока что эти договоренности работают. Так, Ольга спрашивает, после транзита я устал, я ухожу. Выборы по старым правилам Дмитрия Патрушева и новых министров. Сколько времени займет трансформация системы управления и сколько будут они находиться у власти до нового и обновленного выборного процесса, в котором будут участвовать персоны, заинтересованные в развитии страны? Ранее вами, Виктором Михайловичем, точно не вспомню, озвучивался период 2 года. После чего президент и правительство будут переизбраны, и президент для транзита вряд ли будет переизбран. Изменился ли этот план? Ольга, вы не совсем точно все-таки излагаете существо этого плана. То есть его хронологию вы изложили верно, да. После начала, после, точнее, реализации основных шагов транзита, после смены правительства и верховной власти, будет 2-летний переходный период. По истечении этого 2-летнего переходного периода планируется, обращаю ваше внимание, я говорю, планируется, таков план. Я сейчас не говорю о том, как он будет реализовываться с точностью 99% или с точностью 9%. Это сейчас невозможно предсказать. Планируется проведение выборов по относительно свободным и демократическим правилам. Что касается смены транзитного президента, я об этом не говорил. Тот президент, который будет избран в этом году, я думаю, что он останется всерьез и надолго. Планируется ли решать проблему с беспрецедентным расширением платных парковок в Москве и других городах? Да, планируется. Урбанистическая политика будет меняться, безусловно. Но сказать, в какие сроки это произойдет, я не могу. Вы понимаете, что есть первоочередные задачи. Эти задачи касаются структуры и кадрового наполнения верховной политической власти. А одновременно с этим, не след за этим, а одновременно с этим изменение экономической стратегии. И это, наверное, будет самая сложная проблема и самая сложная задача для новой власти и в целом для России. Поскольку страна находится в глубоко кризисном состоянии. Из этого кризиса надо выбираться. Но мы еще даже до дна этого кризиса не доползли или не докатились. Вот это будут главные задачи. В рамках решения экономических задач, а будут, вы знаете, первоочередные задачи в экономике, которые, возможно, придется решать и даже, скорее всего, пожарным способом, пожарным методом. Есть и другие, более долгосрочные и стратегические. Урбанистическая политика относится к их числу. Более долгосрочных и стратегических, но одновременно не требующих сразу же немедленно первостепенного обращения. Но как минимум, на что можно рассчитывать, как минимум, это прекращение расширения зоны платных парковок в Москве и в других крупных городах. Что вы думаете об опасностях очень скорого внедрения во все производства искусственного интеллекта? Я не специалист в этой области, как и не специалист в очень многих областях, и я признаю свою ограниченность. Помните фразу Козьмы Прудкова: «Специалист подобен флюсу, его полнота односторонняя». Но у меня есть возможность говорить с людьми, которые в этих вопросах разбираются. Разбираются гораздо, не то, что гораздо лучше меня, несложно разбираться в искусственном интеллекте лучше меня. Разбираются гораздо лучше тех самозваных экспертов, которые считают себя специалистами. Они полагают, что искусственный интеллект составит очень серьезную проблему. И не благодаря тому, что будут вытесняться люди, допустим, в этом смысле России не очень-то это грозит, что в России нехватка рабочих рук и освобождение рабочих рук, но это скорее плюс, или точнее внедрение искусственного интеллекта. Угроза в стратегическом смысле. Если вы наверняка смотрели фильм «Терминатор 2. Восстание машин», этот сценарий не считается исключительно гипотетическим. Сценарий, изложенный вот в этом фильме «Терминатор 2». Это считается главной угрозой, возможно, пока не угрозой, а главным вызовом искусственного интеллекта. И мне объяснили, что для этого есть более чем серьезные основания. И об этом задумываются не только в России, но и в тех странах мира, которые сейчас пытаются конкурировать, и не просто пытаются, конкурируют на ниве развития искусственного интеллекта. Странно, что вы не упомянули о Пригожине, его роли в операции по захвату Мадуро, и какую услугу он оказал американцам. Видимо, на этом его след обрывается навсегда. Я не упомянул об этом, потому что, когда я рассказывал о событиях в Венесуэле, я отослал всех интересующихся к телеграм-каналу генерала СВР, сказав, что в посте, это, по-моему, пост от 5 января, изложена очень да, 5 января, интригующая сенсационная информация. Поэтому, пожалуйста, всегда можно обратиться к этой информации. Это первое. И второе. Исчез ли Пригожин навсегда? Я не знаю. Я в этом как раз не уверен. Я не исключаю, что придет время, и он все-таки сочтет нужным в определенной ситуации появиться. А может быть, и не сочтет. Это же будет зависеть от динамики и политической ситуации в России. Евгений Викторович свой исторический шанс упустил в июне 2023 года. Это был исторический шанс для него. Такие шансы вторичная история не предоставляет. Но, возможно, ситуация сложится для него, тем не менее, благоприятно. А может быть и нет. Я же не могу судить за стечение исторических обстоятельств, тем более там, с каким-то долгосрочным прогнозом. Это просто невозможно по определению. Но не то, что есть люди, которые вообще не способны этого делать. Есть такие люди, которые способны действительно разглядеть будущее. По счастью для нас с вами, дорогие друзья, этих людей не так много. В мире может быть 10-12 человек. Рассказ про мальчика Валеру, который в детском саду рисовал и рассказывал, где находятся какие ракеты. Ну да, я зачитывал эти рассказы, которые написал мой близкий друг, близкий и хороший друг. Забавные рассказики, с моей точки зрения, с прекрасным чувством юмора написанные. Это свидетельство личных экстраординарных способностей? Да у меня нет экстраординарных способностей. У меня есть личные способности, но они не экстраординарны. Хотя порою интуиция позволяет мне предсказывать некоторые важные события. Позволяет. Ну, в общем, интуиция – это вещь, с которой, наверное, многие из вас пользовались или прибегали. Скажу лишь, что она у женщин развита в общем и в целом лучше, чем у мужчин. Если какой-либо план «Б» на тот случай, если на выборах при голосовании за Дмитрия Патрушева народ вдруг проснется и возьмет в едином порыве и не одобрит этого кандидата. Нет нужды в плане Б, поскольку этого не произойдет. Есть вещи, которые не происходят. Если возникнет такая угроза, появится и план Б. Ну, пока даже близко, даже на горизонте, даже не в самой смелой гипотезе такой угрозы нет. В РФ будет тот же самый сценарий смены руководства без демонтажа всей системы, имеется в виду, как в Венесуэле. Так и это если два барака бельем поменялись. Ну, послушайте, даже когда я говорил о Венесуэле, я говорил о чем? Что это вариант демократической трансформации режима с опорой на сущностные элементы прежнего режима. Еще раз. Демократической трансформации или трансформации в демократическом направлении. Те заявления, которые были сделаны за последние дни американскими лидерами, американским руководством, и те шаги, которые уже начало предпринимать венесуэльское руководство, свидетельствуют о том, что движение в направлении демократической трансформации началось. Точно так же, предполагается, будет и в Российской Федерации. Какие планы на Совет Федерации и его кадровый состав? И планируется ли состав на переходный период или новые лица останутся надолго? Дорогие друзья, в рамках тех поправок в Конституцию, которые будут внесены, гораздо большую роль и гораздо большее значение будут иметь Государственная Дума. Совет Федерации, я не знаю, там, да, он сохраняется, но он будет играть незначительную роль, поэтому его наполнение, мне кажется, не имеет особого значения с точки зрения политики. Возможно ли сближение США и России в ближайшем будущем? Да, возможно. Это не предрешено, безусловно. Слишком много обстоятельств, слишком много груза прошлого. Но, тем не менее, шаги друг навстречу две этих страны делают. Делают не безуспешно, хотя, скорее, это не такое, знаете, прямолинейное движение вперед. Это движение вперед, но зигзагами. Делают так, что этот вариант совсем-совсем не исключен, и его итогом может стать ограниченное стратегическое партнерство России и Соединенных Штатов. Что, конечно, категорически не нравится не только Украине, сама эта идея, само это предположение, это категорически не устраивает европейских союзников США. Но, судя по действиям президента Трампа, и, кстати, также будут действовать его преемники, скорее всего, новая администрация, как сам Трамп сказал, клал он с прибором, ну не то что сказал, он дал ясно понять европейским союзникам, что клал он с прибором на их интересы, что он будет исходить исключительно из интересов Соединенных Штатов, так как он их понимает. Более того, вот та идификс, которой носилась российская власть и под лозунгом которой была начата специальная военная операция, ну если не демонтаж на НАТО, то отбрасывание НАТО с восточных рубежей России – президент Трамп может эту проблему решить. Он своими действиями способен привести к демонтажу НАТО. Потому что, дорогие друзья, аппетиты Трампа, аппетиты его администрации Соединенных Штатов не ограничиваются Гренландией. Глубокое заблуждение думать, что речь идет только о Гренландии. Нет. Нет. Под угрозой там оказывается еще две страны НАТО. В рамках тех планов, которые строят сейчас Соединенные Штаты. Как вы думаете, после этого НАТО сохранится или нет? Ну разве это будут результаты усилий Российской Федерации? Я бы сказал, чрезмерных и безрезультатных. Нет, это будет результат действий Соединенных Штатов. А Соединенные Штаты будут нуждаться, тем не менее, в союзниках. Они не считают, что Евросоюз, я подчеркиваю, и НАТО – это подходящие союзники. Идет глобальная ревизия американской внешней политики, и эта ревизия один из движителей действий Соединенных Штатов, и в целом действия Соединенных Штатов вписываются в ту самую рамку мировой пертурбации, глобального сдвига, о котором я много раз вам рассказывал. Вот этот сдвиг идет сейчас на наших с вами глазах. Будет ли он к худшему или к лучшему? Вы знаете, я тут поразмышлял, побеседовал со своими коллегами. Я считаю, что в целом это будет более упорядоченный мир. Тот, который может возникнуть. Чем тот, который существует сейчас. Сейчас мы совершенно очевидно находимся в хаотизирующемся мире. Будут ли пересмотрены государственные праздники в постпутинской России? Я думаю, да, но согласитесь, это не первоочередная задача, правда? Дорогие друзья, я вообще ответил. Вот я смотрю на большинство вопросов, ну, по крайней мере, интересных, актуальных вопросов. На мелкотемье не хотелось бы уходить, тем паче я уже и так в эфире без малого 40 минут. Поэтому спасибо вам большое за ваше внимание. Я надеюсь, что вы сейчас уже восстанавливаете свою физическую и психическую форму. Ну, по крайней мере, россияне после затянувшихся, ну, не затянувшихся, а длинных новогодних каникул. И здоровье ваше хорошее. Очень на это надеюсь. Очень-очень, дорогие друзья. Потому что я каждый раз повторяю. Пожалуйста, берегите себя. Берегите свое физическое и психическое здоровье. Берегите здоровье родных и близких. Это наш с вами самый ценный ресурс. Наше здоровье, наша семья и здоровье нашей семьи. Ничего ценнее нет. Ценнее важнее. Семья – это не просто самое важное. Семья – это все. Это буквально все. Поэтому берегите себя, берегите своих родных и близких. Помогайте нам в меру ваших скромных сил. Помогайте добрым словом. Помогайте психологически, помогайте материально, если вы в состоянии хоть как-то помочь. Сделать это очень просто. В описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, вы видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Вы можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все эти методы равнозначны, и в моем случае все они для вас абсолютно и одинаково безопасны. Еще раз, дорогие друзья, берегите себя, я буду с вами до нашей не просто неизбежной, но уже скорой победы и дальше и дольше. И знайте, твердо знайте и не сомневайтесь, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.